Напомню, что в прямой эфир к нам можно позвонить по телефону 8-495-951-0566. Есть еще и телефон WhatsApp, ну, то есть номер WhatsApp, плюс 7-968-766-3311. Продолжаем тему экономической войны России и Запада. Она протекает, кстати говоря, иногда вопреки прогнозам. Глобального обесценивания российского рубля, как ожидали, не случилось. Национальная валюта РФ резко подешевела в первые дни спецоперации на Украине. Однако с 9 марта, когда был зафиксирован максимум 120 рублей, она продолжает падать. Сегодня на московской бирже за доллар предлагали меньше 88 рублей, а за евро меньше 96. Растут и индексы европейских фондовых бирж. Они прибавили от 1 до 2%. Золото на этом фоне упало в цене. Трейдеры ожидают итогов переговоров между Россией и Украиной, которые сейчас проходят в Стамбуле. Вот с чем это связано? Причиной тому внешние факторы или же жесткая позиция России? Мы обсудим этот вопрос с Юрием Твердохлебом, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС. Здравствуйте, Юрий Семенович.
Добрый день.
Удивительное для вас такое положение вещей или такие тенденции, или вы ожидали чего-то подобного?
Ну, я могу вам сказать, что с момента, когда было заявлено о том, что Россия собирается переходить на расчеты за экспортные товары, в данном случае мы говорим, на первом этапе можем говорить об энергоносителях с определенными странами за рубли, в общем-то, уже тогда можно было предположить, что падение рубля как валюты, оно будет приостановлено. И, в общем-то, действительно, изменение к отношению к рублю будет, в общем-то, приведет к тому, что рубль будет укрепляться. Собственно, мы это с вами сегодня наблюдаем. Я вам больше того могу сказать, что если эта тенденция сохранится, все складывается на то, что она сохранится, то интерес к рублю как валюте, как валюте расчетов, он будет расти, а это в конечном итоге будет способствовать в том числе и стабилизации и укреплению рубля по отношению к другим валютам. Особенно если он будет предпочтительным в расчетах, допустим, по отношению к тем валютам, которые раньше были традиционными в расчетах, там доллары, евро, конечно же, рубль будет по отношению к ним укрепляться.
Ну, на самом деле, заявления западных лидеров и представителей правительств, истеблишмента, все говорят, что мы на рубли переходить не собираемся, не будем, не допустим, не позволим, а рубль продолжает укрепляться. Не верят?
Ну, вы знаете, слова – это слова, а есть реальные экономические отношения, есть, в конце концов, условия, по которым будут осуществляться взаимные торговые отношения. И если в этих условиях, а я так подозреваю, что, в общем-то, к установлению этих условий будет идти речь, в том числе и по вновь заключаемым контрактам, я знаю, что по целому ряду контрактов это уже предусмотрено самим содержанием контрактов, то, в общем-то, действительно, если эта тенденция будет складываться, а она действительно будет складываться, то, в общем-то, хочешь, не хочешь, но придется действительно нашим западным партнерам искать рубли, приобретать эти рубли и рассчитываться ими. А это как раз и является фактором, скажем так, тех настроений, которые приводят в том числе и к укреплению национальной валюты России.
Если вот эти споры приведут к полному эмбарго поставки энергоносителей из России в Европу, то тенденция будет другая или все равно продолжит так сохраняться?
Ну, давайте так. Я думаю, это вопрос уже технический, но мы с вами понимаем, что полное эмбарго, оно невозможно по определению. Вот. Но кроме того, мы с вами прекрасно знаем, что сегодня у России есть достаточно много альтернативных направлений, куда могут быть проданы наши энергоресурсы. Поэтому здесь я, ну, честно говоря, вообще всерьез бы эту проблему бы не рассматривал. Да, могут быть какие-то кратковременные снижения, могут быть даже кратковременный отказ, но целиком и полностью отказаться от этого, ну, это просто, ну, нереально.
А почему в параллели растут индексы западных бирж?
Да потому что мир устал от этой неопределенности, а сейчас мы видим, в общем-то, неопределенность в большей и не меньшей степени она сегодня устанавливается. Мы видим, что ситуация на Украине, в общем-то, идет по тому сценарию, который, в общем-то, собственно, был обозначен изначально. Мы видим с вами, что, в общем-то, общий ажиотаж от тех санкций истеричных обвинений, которые были, они потихоньку сходят на нет. А рынок есть рынок, он находит, в общем-то, он подстраивается под ту ситуацию, которая есть. И, конечно же, вот как раз общая ситуация на биржах, и в том числе и повышение котировок, оно как раз говорит о том, что мир, в общем-то, постепенно находит новые равновесные значения и в конечном итоге ориентируется вот в сторону стабилизации.
Народ очень беспокоится по поводу долларов, замороженных наших золотовалютных резервов. Вот если представить, что схема заработала, то есть иностранные компании приходят на наш рынок, покупают рубли, которыми будут расплачиваться за энергоносители, и, соответственно, дают доллары. Вот эти доллары, они куда пойдут и как будет обеспечена их безопасность, скажем так?
Ну, я могу сказать, что эти доллары однозначно не будут размещаться в тех банках, в тех кредитных организациях, где наши валютные резервы заморожены. Есть, во-первых, они могут размещаться в наших банках, во-вторых, могут размещаться в банках, которые, в общем, не поддерживают вот эти санкционные воздействия на нашу страну. Но я в этом плане думаю, что как раз здесь вот это вот та замена, которая... резервом, который, в общем-то, необходим для поддержания стабильности внешнеторгового баланса, внутреннего валютного рынка, она как раз и будет обеспечена за счет вот этих поступлений.
В принципе, можно ли считать колебания курса рубля или индексов западных бирж таким, если хотите, индикатором прохождения вот этой войны? Она такая гибридная, как мы говорим, она проходит и на полях сражений, и, собственно говоря, вот на торгах. И есть ли такой вот, такая связь?
Конечно, мы видим с вами, в общем-то, реакции и международных индексов, и мировых индексов, мы видим с вами и валютные котировки, они, в общем-то, очень четко реагируют на малейшие изменения, в том числе и вот на театре военных действий, вообще внешнеполитических телодвижениях. Поэтому здесь все, конечно же, очень сильно взаимоувязано. Ну а то, что мы наблюдаем сегодня, например, для меня является определенным признаком, если хотите, первым признаком того, что, в общем-то, ситуация постепенно направляется, в общем-то, в предсказуемое русло.
Означает ли это, что российская экономика в значительной мере, вот, может быть, скажете, в какую, стала самодостаточной?
Ну, давайте начнем с того, что наша экономика в последние годы, вот последние где-то лет 10-15, ее основным приоритетом в развитии как раз и была максимальная самодостаточность. Мы с вами видим, с 2014 года был взят курс, причем такой очень важный, очень серьезный курс на обеспечение продовольственной безопасности, что, я считаю, в общем-то, в значительной степени было решено. Мы видим с вами, что сегодня достаточно серьезная ведется политика, причем она не только сегодня, она ведется уже достаточно длительное время по повышению самодостаточности экономики в технологическом плане. И, в общем-то, я могу сказать, что, в общем-то, то, что мы наблюдали последние годы, оно себя полностью оправдало. И, в общем-то, к тем неблагоприятным ситуациям, в которых мы сегодня оказываемся, мы, на мой взгляд, готовы достаточно хорошо.
В принципе, что сейчас делать с валютой? Наша радиослушательница Анна спрашивает в WhatsApp: продавать, покупать или вообще ничего не делать?
Ну, вы знаете, я бы не рекомендовал бы поддаваться каким-то спекулятивным настроением или уж каким-то негативным ожиданием. Если у вас есть необходимость потратить свои валютные накопления на какие-то текущие потребления, то, конечно же, наверное, имело смысл это сделать, потому что, ну, объективно мы можем предполагать, что все-таки 2022 год, это год будет относиться достаточно нестабильным, и, в общем-то, мы можем здесь ожидать и определенные ценовые колебания, в большей или меньшей степени. Поэтому, если есть необходимость потратить, конечно, можно потратить.
Лучше на себя потратить, да, на здоровье, да. На какие-то вещи. Да, еще два важных вопроса. Ну вот первый, российские банки сейчас закрывают ипотеку, исходя из курса примерно 77 рублей за доллар, видимо, о валютной ипотеке идет речь. Они что-то знают?
Я думаю, что банки достаточно четко оценивают ситуацию, и идя на подобные действия, они допускают, что, в общем-то, вот это вот кратковременное ослабление рубля, оно, вернее, это ослабление рубля, оно было, носило кратковременный характер. Я думаю, что в конечном итоге мы вернемся к такому курсу, который, ну, на мой взгляд, будет наиболее адекватным и наиболее оправданным с точки зрения именно ценовой стабильности, в том числе и по взаимоотношениям по ипотечным обязательствам. Поэтому то, что рубль недооценен, это мы знаем давно. И то, что повышение значимости рубля в международных расчетах, оно может как раз эту недооцененность, оно может как раз ее и ликвидировать. И я, например, не исключаю, что рубль дойдет до вот этих вот кризисных явлений, а может быть даже еще и укрепится. Посмотрим, время покажет.
И, наверное, последний вопрос, и я жду от вас краткого ответа, просто времени очень много осталось. Юань сегодня в моменте терял до 6% по курсу. С чем вы это связываете?
Это связано было с тем, что мы видели определенные сложности с взаимоотношениями по доллару, было определенное ослабление валюты по отношению к доллару. У нас было у некоторых из наших коллег, из наших торговых агентов был достаточно проявился большой интерес к юаню. Вот сегодня мы видим, что те решения, которые были приняты по усилению роли рубля в международных расчетах, оно, в общем-то, приводит к определенному выравниванию, в том числе и восприятию юаня как одного из возможных источников валютных операций.
Юрий Семенович, спасибо большое. У нас в эфире был Юрий Твердохлеб, кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАН ХИКС.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле опровергают утверждение якобы отравления бизнесмена Романа Абрамовича. Это лишь часть информационной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что это, безусловно, не соответствует действительности. Уже были заявления представителей предпринимателя. Песков еще раз призвал тщательно фильтровать потоки информации. Ранее стало известно, что Абрамович в этот вторник присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле. Его заметили во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Украинские военные бездумно применяют некоторое вооружение, а это создает угрозы в различных регионах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В Черном море есть реальная опасность для гражданского судоходства. Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор, сказал министр и добавил. Специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Российские офицеры активно помогают населению Луганска и Донецкой республик налаживать мирную жизнь. Глава МАГАТЭ прибыл на Украину. У Рафаэля Гросси запланированы переговоры с представителями правительства по поводу оказания срочной технической помощи, заявляют в агентстве. Там добавили, что разработали конкретные планы. Они касаются 15 ядерных реакторов на 4 станциях, а также Чернобыльской АЭС. Сейчас ситуацию на этой станции, а также на Запорожской, контролируют российские военнослужащие. Они действуют совместно с украинской охраной и персоналом. Москва будет рада приходу на российский рынок египетских компаний, способных занять место ушедших западных. Об этом заявил РИА Новости посол России в Каире Георгий Борисенко. По его словам, оптимистично смотрим на продолжение сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. Более того, западные санкции дают определенные шансы для египетских партнеров. Ранее стало известно, что взаимный товарооборот в 2021 достиг почти 5 миллиардов долларов. Полиция Британии выписала первые 20 штрафов за нарушение правил изоляции при COVID-19. Уведомления получат в офисах и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Скотланд-Ярд. Сейчас расследуют 12 собраний, проведенных на Даунинг-стрит во время карантина. Внутреннее расследование доказало, что сотрудники Джонсона устраивали вечеринки с алкоголем, а сам премьер присутствовал на нескольких мероприятиях. Глава кабинета министров уже неоднократно отказывался уходить в отставку.